не увеличиваете движение воздуха. Я сегодня так построю программу. Сегодня будет совсем новое, что вам неизвестно, и совсем старинное, что вам тоже неизвестно. Потому что в тот период, когда были записаны те прежние песни, была очень плохая аппаратура. Сейчас, конечно, все улучшилось, качество. Вот, люди получили возможность доступа к этим всем песням. Но, к сожалению, там настолько плохо это записано, что я подчас не разбираю слов. Вот, и поэтому я напомню вам и прежние свои вещи, и совсем новые, которых вы не знаете. Это детская народная песня. Под нее хорошо маршировать в детских садах и санаториях. Она такая сказочная. Я вообще много работал для детей, и какой-то период жизни моей работал над пластинкой «Алиса в стране чудес». Там 26 песен и музыкальных номеров, которые написаны для детей, но и для взрослых. Там есть различные монологи всяких зверушек смешных, вот, попугаев и так далее. Вот, я сам работал там и как автор этой пластинки, и как артист.
Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот и я едва ушел. Но вот апперкот, и я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша, и жить хорошо, и жизнь хороша. При счете семь я все лежу, рыдают землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь нехороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь нехороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде. Ведь бокс не драка, это спорт отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три, и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша.
Продолжая путешествие по экзотическим странам, я хочу вам показать песню, совсем новую песню, которая называется «Одна научная загадка» или «Почему аборигены съели кука». Ну, вам известно, что Кук был мореплаватель знаменитый. Он открыл Новую Зеландию, некоторые острова Новой Гвинеи. И где-то вот на островах Новой Гвинеи его съели. Хотя, в общем, его любили. Так, судя по историческим справкам, его любили, относились к нему с уважением и все равно съели. Но это бывает, в общем, любят, а все равно съедят. Это бывает довольно часто, поэтому я не очень удивился, что его съели из любви. А спросил однажды у смотрителя Полинезийского музея, почему у них так долго не было принято законов против каннибализма. У них людоедство существовало, ну, так сказать, легализовано было до, ну, скажем, примерно 60-х, начала 60-х годов. Он говорит, что, в общем, вообще это был сначала вопрос питания. Ну, как нету мяса, так сразу настреляют сколько надо и хватит. А в основном это традиции, конечно, традиции, по которым явствуют, что если съесть печень своего врага, то станешь храбрее. Скажем, если сердце, то изменится твой характер, ты станешь добрым. Для того, чтобы лучше бегать, надо вот обглодать коленную чашечку у кого-нибудь. Или там, чтобы лучше стрелять и видеть, там, глаз съесть. И так, и масса вариантов в связи с этим. То есть, в общем, спортсменам можно было бы обойтись без тренировок. Я им пришел, сказал об этом. Они говорят, да мы, говорит, давно уже, в общем, едим, товарищи по команде. Но, в общем, результатов хороших это не дает. Итак, одна научная загадка. Или почему аборигены съели кука.
Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Помните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук, как в кружок усевшись под азалией поедом с восходу до зари ели в этой солнечной Австралии друг дружку злые дикари. Но почему аборигены съели Кука? за что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что их не вождь большая бука. Кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука, кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет вроде кука. Кому это под руку попался каменюка, метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь соломуют руки, ломают копья, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели кука.
Спасибо. Ну, теперь поехали в цивилизованную страну. Называется песня «Шуточная». Это даже не песня, это зарисовка. Вы знаете, почти из всех своих путешествий я привожу всевозможные записи, которые рифмую. Вы знаете, то, что я говорю, не есть пауза для того, чтобы, для того, чтобы отдыхать между песнями. Поэтому мы можем с вами построить программу сегодня и по-другому. Я просто ничего не буду говорить. Сейчас возьму вам от тарабаню все песни и уйду. Вот у меня в плане там определенное их количество. Вот. Но то, что я хочу вам сообщить, имеет отношение непосредственное к тому, что я буду петь. Поэтому я бы хотел, чтобы вы меня слушали с тем же вниманием, с каким вы думаете, что я вам сейчас чего-нибудь эдакое расскажу в песне. Хорошо? Вот. Значит, песня, которую я вам спою, повторяю, является зарисовкой. Это для того, чтобы не забывать, из разных городов, из которых приезжаешь, берешь просто, зарифмовываешь для памяти. Вот так у меня была зарисовка о Ленинграде. В Ленинграде, городе у пяти углов, получил по морде Саня Соколов. Такая была песня. Но это старая песня. А эта песня – зарисовка о Париже. Эти вещи не тянут на песни. В них нет ни второго плана, никогда нету такого дна другого, второго, который не видно как или не слышно при первом восприятии. Вот это просто то, на что упал взгляд в данный момент.
Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу и тоже слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкой шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И вот плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Раз проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке.
Это вот всегда говорят, откуда вы все знаете, вот это не художественный вымысел, это чистая правда. Я вам должен сказать, что когда действительно мы были на гастролях в Париже, и хочу вам несколько слов сказать об этих гастролях, так как, к сожалению, в нашей прессе очень плохо были освещены эти гастроли. И можно судить по некоторым высказываниям в печати, что эти гастроли прошли незамеченно. Это неправда. Дело в том, что во Франции в позапрошлом году мы получили первую премию как за лучший иностранный спектакль года, лучшую премию французской критики, первую премию за спектакль «Гамлет». Я вам должен сказать, что в тот год было 200 иностранных коллективов, перебывавших во Франции. Так что вы можете себе представить, что это награда почетная. Ну а по нашей прессе, к сожалению, можно судить только о тех статьях, которые давали негативную оценку, причем выборочно, так просто надергали всевозможных цитат из различных статей и представили их как вот, мол, дело сказать, всеобъемлющие мнения. Было не так, было замечательно, нас встречали и в Париже, и в Лионе, и особенно в Марселе. Марсель очень похож на Одессу, у нас было полное ощущение, что нас понимают, хотя было это сделано так, один наушник, и мы слышали, как из зала громче, чем мы, в наушник, совершенно равнодушным голосом, какая-то дама переводила, значит, прекраснейший перевод Пастернака, который сделал 7-й, по-моему, по счету перевод, последний, мы его играем, перевод «Гамлета». Она его переводила снова, значит, на французский язык, подстрочно, и мы слышали из наушников отдачу из зала, это нам страшно мешало, но, несмотря на это, все-таки потом как-то приноровились. Вот, я почему начал, меня попросили немножечко рассказать о театре, и я вот, коснувшись гастролей театра позапрошлом году, когда мы были во Франции, и чтобы я вам даю абсолютно верное ощущение того, что было там. Там было необычайное внимание. Я думаю, что примерно лет 10 последних такого отношения к драматическому театру не было во Франции. Так и писали почти все газеты. Было около 40 рецензий, и они все были не только хвалебные, а содержали в себе очень серьезный разбор того, что им представил театр на Таганке. Значит, какие планы у театра, я вам точно сказать не могу, потому что сие зависит не только от нас. Во всяком случае, сейчас репетируется «Дом на набережной» Трифонова, репетируется «Три сестры» Чехова, репетируются некоторые такие самостоятельные работы, о которых говорить пока рано. Вот, последняя премьера театра – это «Турандот», но только не Гоци, а Брехта. Брехтовская «Турандот» — это, в общем, пьеса его, которая по намерению очень сильно была задумана, но исполнена, к сожалению, жизнь его оборвалась, и она исполнена была не так хорошо. Поэтому в этой пьесе он просто написал черным по белому, что в ней должны быть использованы зонги. Зонги эти написал Слуцкий, который болен очень. Написали еще некоторые поэты. Музыку написал Шнитке. Короче говоря, появился такой зрелищный спектакль на Таганке, который называется «Турандот». Я в нем не работаю, но вот это последняя премьера театра. Так, теперь куда мы поедем, что мы будем делать дальше, я не знаю. Во всяком случае, сейчас наш главный режиссер, всем вам известный Юрий Любимов, ставит в Милане, в опере миланской известной, значит, ставит спектакль «Борис Годунов», оперу «Борис Годунов», и это впервые в истории в Милане «Ла Скала» откроется русской оперой «Борис Годунов», а не традиционно итальянской оперой. Вот это его постановка, он потом перенесет ее, вероятно, на сцену Парижского театра. И не знаю, что он еще будет делать. Во всяком случае, он пошел по операм у нас что-то. Значит, вот он года 2,5 тому назад поставил оперу, которая тоже прошла с громадным успехом, и вот теперь снова оперу. Вот, поставил один балет в Ленинграде. Вот, и я думаю, что надо его нам покрепче держать, потому что он может уйти совершенно спокойно, там работают лучше. Говорят, что вот, например, говорят, что в балете намного лучше работают, потому что они все время, каждый день находятся в тренаже, все время плие, танди, ролеве, у станка работают, они всегда в готовности. А якобы драматические артисты все время растренировываются, и если они не репетируют, они деградируют. Но это всегда так, наверное, если человек не работает, он все время снижает уровень квалификации и так далее. Но дело в том, что мы наверстываем вот такой вот работой. Работой и взаимоотношением со зрителем, как я сейчас. Кому везет, у кого получается. Теперь я хочу вам показать песню, которая ответит на половину из тех вопросов, которые мне задают в письмах. Вопросы, которые относятся лично ко мне, к личности к моей, о том, что я лично люблю в этой жизни, чего нет, что приемлю, чего нет. Так, и на что падает мое внимание, на что нет. Ну, это все содержится, в общем, в моих песнях. Но одну из них о том, чего я не люблю, это выявлено Точно, до точки. Я вам сейчас покажу. Называется так песня эта «Я не люблю».
Я не люблю фатального исхода от жизни, никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мой читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово «честь» забыто, и коль чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и нет проста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я тружу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Я вам сейчас, значит, тут в основном содержатся просьбы и требования спеть песни, какие-нибудь песни. Я сразу отвечу вам, вот как. Я не смогу исполнить все, что вы сегодня просите. Никак. А почему? Почему? Почему она вам предпочтительнее, чем другим? И почему я должен вас предпочитать другим людям? А у них может быть другая любимая. Поэтому давайте договоримся. Я вас не хочу обижать, поверьте мне. И с удовольствием бы спел ее. Но у меня их около 800 этих песен и стихов. Я не смогу. Я поэтому всем, независимо от стипендии, у кого повышен, у кого какая, чтобы досталось по куску. Понимаете? Вот. А, ну, в общем, тут спрашивают, это как раз из-за плохих записей. Вот, например, тут написано так. Вот вспомните слова, говорит, Олеший поганил своими ногами. Нас, это вот о чем. Это были у меня, была серия сказок, в которой одна сказка была такая, называется «Поездка нечисти в город». И, значит, этот куплет, который у вас, вероятно, плохо записан, он звучит примерно так. Значит, сейчас. Пока Леший брился, что-то и Леший сейчас, минуточку. Поели, попили в кафе «Гранд-отель», но Леший поганил своими ногами, и их попросили оттель. Вот, ну и естественно, в связи с этим я снова продолжу ту программу, которую наметил. Ладно?
Зашел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей. Глядь, мне навстречу нагло прет капитализм. Звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду. Виск тормозов мне, как романс о трех рублях. Зато ли я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях». Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг. Очкостый частный собственник в зеленых, серых, белых «Жигулях». Но ничего, я к старой тактике пришел. Ушел в подполье, пусть ругаются прогул. Сегодня ночью я три шины пропорол. Так полегчало, без снотворного уснул.
дверь проломить купил отбойный молоток. Электродрель попробуй крышу пропили, не дам порочить нас Савейский городок, где пиво варют золотое Жигули. Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг. Очкостый, честный собственник, в зеленых, серых, белых Жигулях. Не за грехи мои не будет ничего, я в психбольнице все права завоевал. Я б их к стенке ставил через одного и направлял на их окруженный самосвал. Но вскоре я машину сделаю свою, все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля «Метрополь». Нет, что это ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, не хотя. Он мне теперь не друг и не родственник, он мне заклятый враг. Очкостый, честный собственник, в зеленых, серых, белых москвичах. Я скачу, но я скачу иначе, по камням, по лужам, по росе бег, но мой назван иноходью, значит, по-другому, то есть, не как все, мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться в скачки. Я сегодня фаворит знаю, ставят все на иноходца. Но не я, жокей на мне хрипит, он вонзает шпоры в ребра мне. Зубы скалят первые ряды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не будут золотыми горы, я последним цель пересеку я ему. Припомню эти шпоры, заспою, отстану на скаку. Колокол, шокей мой на коне, он смеется в предвкушении мзды. Ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды. Что со мной? Что делаю? Как смею? Подтакаю своему врагу я с собою. Просто не владею. Я прийти не первым не могу. Что ж делать остается мне? Вышвырнуть шокея моего и бежать, как будто в табуне, под седлом в узде, но без него. Я пришел, а он в хвосте плетется. По камням, по лужам, по росе я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все.
Спасибо. Вот еще песня шуточная. Она требует маленькой преамбулы, вот какой. Значит, сейчас, в последнее время, очень много разговоров о различных чудесах, которые якобы вокруг нас существуют. Это и летающие тарелки, которые многие видели, а некоторые в них летали уже. Это, конечно, естественно, значит, филиппинские врачи, которые режут без ножа и говорят довольно успешно. Это, естественно, и чудовища различные, которые в Англии, лохнесские чудовища, и, конечно, Бермудский треугольник, по поводу которого идут диспуты, дискуссии, телевидение представляет экран, газеты свои страницы для диспутов и дискуссий по этому поводу. И, как всегда, вокруг какого-нибудь интересного дела, рядом с ним всегда есть или шарлатаны, которые знают, ведают, что творят, но стригут купоны с этого, либо те, которые не ведают, что творят, но они иногда часто приносят много вреда этому делу. Оно страдает, это дело. И вот, значит, я, в общем, с Бермудским треугольником все как с ума посходили. И так и песня называется «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное и невероятное» из сумасшедшего дома».
дорогая передача. Во субботу, чуть не плача, вся канальчиковы дача к телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канальчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор, ведь нельзя же ход подряд, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины горят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти бермудят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, но примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене паранойи, как ведьмак на шабаше. Это развяжите полотенцы, и на веры изуверцы. Нам бермудно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулись телевизор запретил. Он змей в окне маячит, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра: папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, и мне все равно. Удивительное рядом, но нам оно запрещено. Он дантист, надомник, Рудик, у его приемник Рундик. Он его ночами крутит, ловит контрафаерге. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнении жутком, и с расстроенным желудком, и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо и истратив, весь распался на куски. Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся? Каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник. На троих ее даешь, разошелся, так и сыпить. Треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Лектора из передачи, те, кто так или иначе говорят про неудачи и нервируют народ. Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых, превратить в умалишенных. Ну а нас наоборот, пусть безумная идея, вы не решайте сгоряча, вызывайте нас скорее через хата главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото. Я вчера закончил ковку, я два плана залудил, и в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную изя, и инструктора послушал, что там можно, а что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас.
говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты, говорит, их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мало у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, ты экономи, но не дури, и гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена, может, скажут, пейте, ешьте, но может, ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазный, зараза, там бывает ходить по пятам. Опасайся пульши глаза, ты в небрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком. Шасть в купе и притвориться мужиком. А сама наложить дола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Ну тут давай его пытать я, а опасаюсь маху дам. Как проверить, лезть под платье, так и схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой, попробуй срежь. И опять пошла морока, про коварный зарубеж. Я популярно объясняю для невеж. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. И если темы там возникнут, сразу снять. Бить нельзя их, а вот не вникнут, разъяснять.
Но я ж по ихнему ни слова, ни в духу и ни в тую. Молод мне, так я любого в своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится. Дусь, а дусь, слушай, может, я без границы обойдусь. Ведь я ж не ихнем замесу, я от этого сбегу. Я на ихнем ни пельмес, ни гугу.
Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок, знаешь, коль ты не зуди.
Что ты, коль больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время дуся, дусь. Обещал, забыл ты нечто, ну хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь. Сбереги там пару рупий, не бузи. Мне хоть черта в ступе привези.
Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы.